Итак, сегодняшний урок у нас называется «Испытание поколения Машех». И, как вы понимаете, мы должны сначала посмотреть, где корни того, что происходит, как я уже цитировал урок моего учителя Равицкака Зильбера, что все признаки уже того, что мы и есть это поколение перед приходом Машеха, которое называется «Иквете де Мешех». Как бы уже следы его есть, но он еще не появился, или по-другому объясняют, мы сидим в темной комнате, но уже дверь чуть приоткрыта, и свет оттуда заходит уже сюда. Итак, корни. И это то, что открывает пророк Миха в 7 главе. «Кеймейце эскам ерец Мицраим арэну нифлаот, как дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса». И книга Сифри вдруг добавляет удивительную вещь. Увидят такие чудеса поколения перед приходом Машеха, которые даже поколения вышедших из Египта не видели. Вы понимаете, о чем идет речь? Мы увидим такие чудеса, которые не снились тем евреям, которые вышли из Египта, а мы их потомки. Только те евреи, которые вышли из Египта, они породили потомство и дошло до нас. Итак, мы должны сначала открыть, что же происходило в Египте. И я хочу сказать, что есть полная параллель, потому что те евреи в Египте, которые на глазах у которых происходили казни египетские, они, те, кто вышли, они стали полными Баалей Тшува, когда на их глазах происходили казни Египта. И это то, что говорит пророк Мако Урапо. Те самые казни, которые обрушивались на злодеев, на египтян, на наших поработителей, они были курсами лечения, как любил говорить Рав Ицхак Зильбер, для евреев. И открывает Ария Кодыш в книге, которая называется «Шарап Суким». Что? Как же происходили вот эти курсы излечения? Что, они были больные физически? Физически, да, они были больные из-за этих страшных изнурительных работ, и только у горы Синай они вылечились. Так что же происходило здесь? И открывает Ария Кодыш, что с каждым ударом, с каждой казнью, которая обрушивалась на Египет, это было разрушение той клипы, той скорлупы скверны, которая обволакивала сердце евреев. Как мы можем об этом знать? О том, что там происходили такие чудеса. Потому что, как пример, то, что происходило с Хартумей Мицраим, с колдунами, волхвами Египта. Ведь первые два удара они повторили, накопали воду или купили у евреев и превратили ее в кровь. Дальше. За уничтожить лягушек они не могли, но с помощью колдовства они перенесли лягушек, чтобы... Это Творец сделал, чтобы укрепить сердце фараона. Но третий удар, вши, это уже они всякими силами скверны, всякими демонами, они не могли сделать, потому что они не владеют возможностью перенести тот предмет, который меньше ячменного зернышка. И до чего они дошли после 10 ударов, эти колдуны Египта? То, что они зарезали барана, как евреи, сделали обрезание и вышли вместе с евреями из Египта. Но как? Как они преодолели всех, отказались от своего, от своей веры? Потому что они увидели, что есть сила, которая выше всех их сил, которым они служили, которыми не пользовались. Но то, что произошло с нами, Творец сказал Моше не брать их. А Моше сказал, это как раз тема, на которую говорил наша недельная глава Эмор, то, что говорил Гаон Рабен Цион Зильбер, сказал Моше, это будет большое освящение твоего имени, ведь они вчера были против тебя, а сейчас присоединяются к еврейскому народу. Творец сказал ему, если ты хочешь, делай. Но все беды, которые с нами происходили в пустыне, начиная с золотого тельца и до сегодняшнего дня, когда учит Зор, что перед приходом Машеха во главе еврейского народа будут стоять потомки эры врав, этого сброда народа. Но давайте посмотрим. Мы сказали, что в течение года евреи, те, которые вышли, а не те, которые были похоронены в Египте, они сделали тшуву. Мы должны понять, что же происходило, почему те евреи, которые на их глазах происходили 8 казней, 8 курсов лечения, и одна за другой раскалывались эти клипот, эти облекающие евреев скверно. Что же произошло с ними? А они сделали неверные выводы. То есть, вот, мы верим в Творца, и Он явно нас выделил. Мы стали уважаемыми людьми. Мы заработали на воде. Зачем нам идти в какую-то пустыню за Моше? Мы здесь сделаем свой Израиль. И вы помните, когда в Базеле был первый сионистский конгресс, и английское правительство предложило Герцлю сделать страну обетованную, где? В Уганде. И он хотел, конечно. И тогда на сцену поднялась одна сионистка из России, и вот эту карту Уганды она сорвала. Так что это такое? Сделаем землю Израиля, здесь не будем выходить. И какой подверг их проверке Творец? Девятая казнь тьмой, но написано в Торе. А у всех сыновей Израиля был свет в их жилищах. И объясняет Рамхаль. Что? Почему сказано в этой строчке Торы, у всех сыновей Израиля был свет в их жилищах? А если бы не было сказано всех, а просто было бы сказано, а у сыновей Израиля был свет? И он открывает нам, что отчего умерли в первые 3 дня тьмы 80% евреев. Это те, которые не хотели выходить. И тот самый сокровенный, скрытый свет, благодаря которому праведники видели то, что находится в домах египтян. Они видели сквозь стены, потому что у этого света нету границ материального мира. Но когда этот свет обрушивался на злодеев, они не могли его выдержать. и они погибали именно из-за этого света. Я задам вам еще один вопрос. Почему написано в пасхальной Агаде, которую составили наши мудрецы, если бы Творец не вывел нас великими чудесами и знамениями из Египта, то мы, сыновья наши, до сегодняшнего дня были бы рабами фараона? Что это значит? И когда я готовил урок, я искал ответ. И то, что говорит пророк Иезекииль про фараона, как он себя определяет? Ли и Ори, вы они осетини. Мне принадлежит Нил, и я сам себя сделал. Но это же глупость. У него же были папа и мама. Что это значит? И это то, что потом, перед входом в землю Израиля, скажет нам, предупредит нас Моше. Чтобы ты не подумал в своем сердце. Моя сила и мощь моей руки создали мне все это богатство. То есть, это то, что говорит фараон. Нет никого и ничего, кроме меня. И это болезнь, о которой предупреждает Моше. И это то, что он говорит дальше. И скажешь в своем сердце, моя мощь, сила моей руки создали мне все это. Но помни Творца Всесильного твоего, потому что Он дает тебе эту силу для того, чтобы укрепить союз с тобой, о котором Он клялся твоим отцам, как сегодня. Итак, какое же рабство было у нас? Человек может подумать, что все, что есть в его руках, причина его является он сам. А давайте вспомним. Двух машехов послал Творец, чтобы вывести евреев из Египта. Это был Моше и Аарон. И наши святые книги говорят, что в каждом поколении есть два потенциальных Машеха. Машех бен Йосеф и Машех бен Давид. Но вот, Моше – это полная противоположность фараону. То, что в молитве мы читаем, то, что составили люди Великого Собрания. «Эвед нейман караталё». Ты назвал его верным рабом. А в чем же суть была его? Талмуд открывает. Он был самый великий пророк. Это в 13 основах Рамбама написано, что он был отцом всех пророков, которые были до него и после него. Но почему? Потому что он был самый смиренный. Когда евреи выступают против Моше и Аарона, что говорит Моше в Торе? «Венахну ма». На иврите, чтобы сказать «мы», «анахну» нет у нас. «Мы» что? Вы бунтуете против Творца, а не против нас. Есть такой закон. Все то, что приобретает раб, это принадлежит его господину. И наши мудрецы, которые в молитве сказали, верным рабом ты назвал его. И они говорят, до пояса он был ангел, а ниже пояса человек. То есть это полное подчинение всех своих желаний Творцу. И поэтому сказано, что дибра гвура Бегроношен Моше. Творец говорил горлом Моше. Или сказано, Моше и Дабер, а Элуким, Янену Баколь. Моше говорил, а Творец говорил его голос. Потому что для него это было нет ничего, кроме него. И наши мудрецы говорят, что уровень Моше был выше даже, чем уровень наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Почему? Это приводит Талмуд пример. Потому что Авраам сказал, что ты мне дашь? Я ухожу из мира бездетным, и мой домочадец Элиезер наследует меня. А до этого он говорит три слова. Ваани афар ваэфер. А я только прах и пепел. Пепел и прах. Когда Немрод бросает Авраама в огненную печь, он должен был бы стать пеплом. А когда он побеждает четырех могучих царей, освобождает Лота, они должны были его убить. Прах. Но он это что-то. Прах, пепел. А Моше говорит, нет у нас алифа. Мы что? Ничто. И это самый высший пик. Эн од мильвадо. Это сгула, которую учит Рав Хаим из Воложина. Когда человек отменяет все свои желания перед желанием Творца, он произносит «нет ничего, кроме него». И полная противоположность – это фараон, который говорит «эйн от мили воды, нет ничего, кроме меня». Мне принадлежит Нил, он мне служит. И я сам себя сотворил. Это одно против другого делает Творец. И сейчас посмотрим, почему я повторяю то, что происходило в Египте. Потому что из этого мы можем выучить то, что происходит с поколением Машиаха. Продолжим дальше. Давайте вспомним. То, что вот эти 20% всего еврейского народа, те, кто выжили, тех, кого проверили этим скрытым светом. Но десятый удар, он самый страшный. Нужно было пойти наперекор всему. Нужно было взять, приобрести идола Египта, которому поклонялись все египтяне. Зарезать его, жарить на вертеле. Еще одно условие. Не имеет права есть пасхальную жертву человек, который не обрезан. А у нас ночью это Песах Шени. Я помню, в Москве моя теща говорила, есть большой Песах, а есть маленький Песах. А мы с женой не знали, даже про большой Песах мы только слышали понаслышке. А моя теща уже знала, что есть маленький Песах. Так вот, те, кто вышли на рассвете 15-го Нисана 2448 года. А на седьмой день 21-го Нисана на рассвете они пели песню Творцу. И сказано «Веямину беашем убе Моше авду» и поверили Творцу и Моше его рабу. А что было до этого? Давайте посмотрим. Сказано так в молитве. Ми Мицраим Гаалтану, ми Бейтавадим Педитану. Из Египта ты нас освободил, из дома рабства ты нас искупил. Когда это происходило? Утром, когда мы физически вышли из Египта, из рабства на свободу. Но беглый раб, он все время оглядывается, может, передумает его господин. И что происходило? Даже когда мы шли по рассеченному морю, мы оглядывались. Сзади же фараон, наши надсмотрщики, где они выйдут? И только когда Творец делает двойное чудо, и на берег выбрасываются колесницы, трупы всех этих египтян, которые гнались за ними, чтобы уничтожить, либо чтобы вернуть опять в рабство, тогда мы воспели эту песню и сказано, и поверили в Творца и в Моше его раба. Что здесь произошло? Первое – физический выход, а теперь духовное освобождение от власти Египта. Сказано, после этого ангела Египта назначили руководителем Геенома. Как снимали первого секретаря обкома какого-то города и назначали его первым секретарем обкома стран, одной из 16 стран, либо области, либо переводили в ЦК, там был свой отбор. Так вот, это два этапа освобождения. А теперь давайте прощупаем, как это происходило. И то, что, когда я готовил урок, я записывал. О, давайте посмотрим, как постепенно вот эти скорлупки скверны отпадали от наших сердец, как мы поднимались по ступеням веры. Так говорит Мальбин. Первые три удара, зачем они пришли? Леман тида ки ани ашем, чтобы ты знал, что я Творец. Дам цвардея киним, кровь лягушки ши. Следующие три удара. Леман тида ки ани ашем бекер варец, чтобы ты знал, что я Творец на земле. И это дикие звери, эпидемия у скота и нарывы на людях. И, наконец, последние четыре удара. Барат, Арбе, Хошель, Бехород, град, саранча, тьма, гибель первенцев. Леман тидаки эн камони бахоля арец. Чтобы ты знал, что нет подобного мне на всей земле. И вот до казни тьмой Творец положил полное разделение между египтянами и евреями. Та самая вещь, которая была для египтян кровью, для евреев это была вода. Это отодвигаются все рамки материального мира. Можно охладить огонь. Так сделал Творец ради Авраама и спас его из огня. Может быть такое, что два человека или 318 человек побеждают самую могучую армию четырех царей. Бывает, у нас 13 человек начали войну против греков, у которых были боевые слоны и так далее, и победили. Бывает. Но чтобы то же самое было одновременно и водой, и кровью, дикий зверь, который нападает на египтянина, видит еврея, лижет ему руку. Град, что уже может быть больше? Град, мы знаем, это ледышка, чтобы внутри нее был огонь. Больше того, представьте себе, вот видите, град падает. Но когда идет еврей, эта градина делает поворот и падает на землю. Равицкак, мой учитель, он приводил пример, что египтяне подумали, это из-за одежды. У евреев особенная одежда. Отправили самолеты в Меашарим, купили полосатые халаты, все евреи... Египтяне одели эти халаты, штраймлы, даже наносные, как продаются у нас на Пурим, пейсы. Подходит к нему лев и говорит, ты меня не обманешь. А когда он подходит к еврею, он говорит, я евреев не един. Вы понимаете, что сделал Творец? И какие этапы прохождения подъема в нашем полагании на Творца. И когда появляется зазор, вы выходите, а нам здесь хорошо, мы здесь построим наш Израиль. Это похоже на то, что Сталин и Макшмо Зикро, которого называли красным фараоном, он дал евреям большой подарок – Биробиджан. И со всего мира евреи начали ехать в эту страну победившего социализма и строить Израиль на границе с Китаем. Итак, они не смогли пройти это испытание. А 10, которые прошли и в течение года поднялись на уровень Баалей Тшува, они вышли. Но кроме них вышли и абсолютные праведники. Сказано у Рамбама, что колено левитов никогда не служило идолам. И они не вышли на эти работы, рабские работы на фараона. Они не поддались этому. У них были древние книги. Мне задали вопрос, какую Тору они учили. Вы забыли то, что мы получили по традиции от Раби Акивы, книга, которую составил наш пратец Авраам, Сефер Йецира, книга творения. И они учили ее. И когда Йосеф попросил, когда он был приемный сын дочки фараона Бати, чтобы евреям, этим рабам, дали один день свободы, в этот день они приходили к левитам, и они учили эти святые книги. И есть книга, которую составил наш пратец Яков. Это книги про тайны Торы. Так вот, это то, что они учили. И они прошли все эти 10 курсов лечения, но еще им не хватало чего? Подняться на уровень, когда они полностью положились на Творца. То, что для всего мира море, для нас дорога. И это я слышал от Гаона Рава Моше Шапира, который сказал, в этом мире, где властвует Эсав, у нас есть только одно место. Это та суша, которая оставила разошедшееся море. И для нас мы называемся Иврим. Конечно, потому что мы потомки нашего праотца Авраама, который перешел на другой берег Эвер, а на другой стороне все остальные люди мира, которые служили идолам. Но только Святая книга Зор говорит, потому что мы перешли на другую сторону по расступившемуся, рассеченному морю. Итак, эти два этапа. И известно, что Хофец Хаим, о котором говорил Гаон Рав Бен Цион, он обратился с молитвой к Творцу и сказал: «Творец мира, конечно, ты не можешь послать своего Машиаха из-за нас, у нас недостаточно заслуг, но в мире происходит такое охуление твоего имени». И то, что происходит, болезнь в еврейском народе, тогда как раз берлинское просвещение овладело евреями и России, и Литвы, и Белоруссии, и многие оставляли Тору. И Хофец Хаим сказал, некому тебя будет посылать, если ты его не пошлешь буквально сегодня. И известны были слова Рава из Бриска, великого мудреца Рава Соловейчика, который в 50-е годы, когда особенно социалисты, социалистическая партия Израиля преследовала религиозных евреев, когда они хотели и проголосовали в Кнессете, чтобы и девушки призывались в армию, но на альтернативную службу. И тогда Хазон-Иш сказал, у них была встреча, Бен-Гурион приехал к нему в Бней-Брак. И он сказал, мы все равно это примем в закон. Хазон Иш ответил ему, а мы сильнее вас. Как? У нас есть армия, у нас есть полиция. А мы сильнее вас. Ну, объясните, я не понимаю. Если вы придете, полицейский придет и скажет, отдай свою дочь. И Хазон Иш расстегнул рубашку и сказал, тот, кто говорит полицейскому, стреляй, я свою дочь не отдам. Кто сильнее? Тот, кто хочет выстрелить, или тот, кто готов отдать за это свою жизнь? Так вот, Бриский Ров говорил, еще наступят такие времена, когда мы должны будем бежать из Израиля, чтобы учить Тору куда? В Россию. Это казалось так невозможно, так остроумно. Но я хочу вам сказать, то, что даже самые великие мудрецы и праведники не могут просчитать, самым парадоксальным образом это делает Творец с нашим народом. Но кто мог себе представить, что мы с вами, выросшие в Советском Союзе или в России, вдруг наденем на голову ермолку. Два слова на арамейском языке – ярей молка, боящийся царя. И изменим свою жизнь. Больше того, я вам скажу, эта удивительная вещь происходила в Израиле, я вам скажу, когда 13 лет тому назад, в течение нескольких лет, после перестроечной России было несколько евреев, которые преуспели в своем бизнесе, которые помогали, чтобы сохранилась учеба в особенном колеле в Израиле. Колеле Таарот. Даже Хазон Иш и даже Бриский Ров не могли себе такое представить. Это делает Творец. А то, что из этого поколения, которое было оторвано, это мы с вами. В свое время Хофец Хаим говорил, мы должны были выступить против них, воевать. Были бы много жертв, но мы бы не дали им совершить, пройтись вот таким катком по всем росткам веры. Ведь Россия, Литва, Польша до победы этой самой революции в 1917 году, когда большевики захватили власть и устроили красный террор. Это были процветающие общины, великие ешивы, великие мудрецы, великие праведники. Как-то мне рассказал Гаон Рабен Цион, что он родился в 1948 году. Я родился уже в счастливое время. За Тору не убивали, а только сажали. Мы знаем, что в 50-м году посадили Рав Ицхака, а он вышел только после того, как подох Сталин. И вот, не мог увидеть это Хофец Хаим, который говорил, некому тебе будет приходить. И ни Хазон Иш, ни Бриский Ров. Это делает только Творец. И то, что я хочу вам рассказать, мой друг, мы дружили много лет, Рав Берман, в 72-м или в 71-м он подал документы на выезд в Израиль, а он был поэт, писатель, особенный человек богемы в Одессе. КГБ решило устроить показательный процесс, и его посадили на 3 года в уголовный лагерь. И в уголовном лагере это было большое испытание для интеллигента, еврея. Когда собиралось много людей, его как-то один активист сионистского движения позвал и сказал, что приезжают израильтяне с швейцарскими паспортами. А он ответил: там, где находится больше двух человек, это толпа. Я туда не хожу. Вы понимаете? И вот обрушился на него уголовный лагерь 70-х годов, где играли на карты на его зубы, где угроза жизни была очень велика. И он издал в Израиле одну свою авторскую книгу, которую он писал по ночам. И он сказал: если бы я не стеснялся, я бы назвал эту книгу, он назвал ее «Голос тонкой тишины», я бы назвал ее «Третья жизнь». Есть физическая жизнь, жизнь в России, жизнь в Израиле. А когда он объявил голодовку, и 15 дней он сидел в карцере, и его начали кормить зондом, он ощутил это. И он пишет в этой книге: оказывается, у души есть несколько уровней. А может быть, это даже память о нашем существовании до того, как эта душа спускается в землю. На землю, да? Когда я хочу описать вот эту третью жизнь, я все больше ощущаю, насколько ее детали отдаляются от меня. Все изменилось, когда на 7-е сутки стали меня насильно кормить через зонд. Он говорит: что это такое? Вот это третья жизнь. Во сне он говорил, что я видел, как я пробиваюсь куда-то. И есть какая-то дверь, которую я не могу открыть. Что это такое? И он говорит: сначала он был узником Сиона. А потом, во время Ливанской войны, он получил контузию. И прошло много лет в Израиле, может быть, 20. И его позвали быть раввином в Новосибирске. А американский раввин, который до него был, он объявил себя главным раввином Сибири. И вот этот узник уголовного лагеря становится вот этим главным раввином Сибири. И он преподает в городке академикам, профессорам. И фантастические истории происходят, когда приезжает к нему рав Гордон, и они должны получить гет от одного человека, который прошел несколько раз лагеря за убийство и так далее. И этот человек под воздействием рава Бермана делает чуву и приезжает в Израиль. Я вспоминаю четко мысли и особенно ощущения, которые испытывал тогда в моих снах. Как бы внешнюю оболочку необъяснимых явлений. Я называю это иная жизнь, очень условно. Может быть, по малодушию характера, не решаясь назвать это светом иных миров. Наверное, главным было это мое намерение и направление. И это то, что говорит в уроке Гаон рав Мойше Шапира. «Нет ничего нового под солнцем», сказал Шломо Амелех. под солнцем. Время – это непрерывная протяженность. Но первая заповедь, которую мы получили в Египте, месяц – это для вас начало месяца. Первый он для вас у месяцев года. У года нет ничего нового. Это непрерывное кружение Земли вокруг Солнца. Но учат наши мудрецы, объясняя слова самого мудрого человека в мире Шлому, под солнцем нет, но над солнцем есть. И это первая заповедь, которую мы получили в Египте. Месяц это для вас. Новорожденная луна, она все время изменяется. Сначала появляется ресничка. В середине месяца, как сегодня, она полный круг. А потом она опять возвращается и становится ресничкой. Это наша жизнь. Так откуда во времени, в этом протяженности может появиться что-то новое? И это объясняет Гаон Рав Мойше Шапира. Новое приходит только из будущего. Потому что вместо пустого протяженности, бегу по кругу, беличьему кругу, есть цель. И тогда все является вспышкой света. То, что написано в молитве, и «Мехадеш бетуво бахоль йом тамид маасе берешит», обновляющий постоянно каждый день творение первозданное. И это удивительная история происходит с этим узником Сиона. Была праведная женщина из Мошава возле Натании, которая взяла лично бороться за его освобождение. Она писала всем сенаторам, всем американским борцам за свободу русских евреев. И это спасло его в лагере. А когда через 3 года он прилетел в Израиль, она устроила ему свадьбу в его, ее Мошаве. Я спросил у его вдовы, это было около 600 человек, оркестр. И когда Рав Берман пришел на урок Рав Ицхака Зильбера, он увидел вот вход вот в этот другой мир. И постепенно у него на голове появилась кипа, потом она стала другого цвета, потом появилась шляпа, и он стал раввином. Так вот, почему, я уже об этом говорил, но я обещал, что я процитирую то, что пишет Рав Берман в книге, которая посвящена была учению Гаона из Вильны. И это то, что Гаон объясняет перед приходом Машеха. То, что мы сказали, кто будет во главе народа, эти потомки Эревра. Эта книга называется «Цельный камень». Это высказывание Вильнского Гаона на самые актуальные темы. И вот, то, что он пишет, 5 видов Эревра есть в Израиле. 5 видов вот этих потомков сброда народов, который присоединился к евреям при выходе, это они будут главами народов перед приходом Машеха. Первые, видите, слышите, у арабов свадьбы гремят салюты, а мы продолжаем наш. Первый – это те, которые разжигают вражду и распространяют клевету. Первый. Второй – это развратники, разжигающие низменные страсти. Третий – это приспособляющиеся лицемеры, у которых то, что у них в сердце, не соответствует тому, что они говорят. Четвертый – это рвущиеся к власти и славе, и к почестям, которые стремятся к влиянию. И из этих пяти, те, кто разжигает вражду в еврейском народе, они хуже всех. И они называются потомками Амалека. А сказано, что Машех бен Давид не появится, пока они полностью не будут искоренены. И это святая книга Зор. Идем дальше. Все споры и раздоры, которые происходят не во имя небес, это непременно исходит от Эреврар, которые стремятся управлять и властвовать, как сказано в Торе, у строителей Вавилонской башни, сделаем себе имя. И в каждом из поколений преобладает какое-то одно особенное качество из качеств Творца, которыми он управляет миром. И при всем при том, все зависит от выбора человека в сторону добра или зла. И этому соответствует управление Всевышним и существование людей. Все, что происходит в мире, заключено в Торе. Так говорится в Тикуней Зоар Хадаш. И Адаму Творец показал все будущие поколения. И все мы узнаем из Торы. И каждое поколение имеет свои возможности к приближению избавления. Это называется кец, конец, или кицим. И это то, что сказано, когда говорится о Йосефе, как его достают из тюрьмы, и как он становится вторым после фараона и управляет Египтом. Сам кец лехоших, Творец установит конец, границу для тьмы. И так сказано у пророка Ишаяу: ради себя я это сделаю. И вот это то, что наше поколение Баалей-Тшува. Как это происходит, мы не понимаем. Но я хочу рассказать вам одну историю, которая происходила во время войны Йом-Кипура. То, что я рассказывал на предыдущем уроке о герое, летчике Нох и Герце, а эту историю тоже во время войны Йом-Кипура этого человека знал Рав Берман. Он с ним вместе делал милуим, воинскую службу. И это один человек, который жил в кибуце. В Йом-Кипур его вызвали участвовать в милуиме. Ну, что такое милуим? Это во время войны, так это он был специалистом по ремонту танков. Видно, и в гражданской жизни он ремонтировал машины. И вот он, вызвали его, он был на голландских высотах. И, конечно, там бои шли с сирийскими танками, сирийцами. И они прошли все границы. И только потому, что они боялись, что это какой-то подвох от Израиля, они остановились. Так вот, он был там. И не то, что не было подбитых израильских танков, но наоборот, не было запчастей. И командир не хотел, чтобы он ничего не делал. Он сказал: возьми большой грузовик, и туда положат раненых, и отправь их в госпиталь. И вот он едет в машине ночь на голландских высотах, и раненые спят. И вдруг он слышит, а он был хороший специалист по ремонту танков, звук, далекий звук, который к нему приближается. Звук танков. И он хорошо знает устройство танков, и он знает, что это у них есть приборы ночного видения. И они идут к нему навстречу. Но он понимает, что осталось всего несколько минут. И что он делает? Он прижимает максимально свою машину к выемке в горной дороге. И выходит. И пытается закурить, но у него не получается ничего. Вот-вот его увидят, и прямое попадание, прямая наводка, и будет только память о его машине, о раненых и о нем собой. И неизвестно откуда, может быть, это влияние этого праздника, который называется Шаббат Шабатон, Йом-Кипур. Он утыкается головой в брезент и произносит то, что он помнит. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. И он не успевает произнести вторую строчку, как он слышит, что первый головной танк сирийцев проезжает мимо его машины. Этого не может быть. Как они могли его не заметить? И он опять утыкается головой в брезент и говорит: «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Второй танк, третий. И так вся танковая колонна проходит мимо него. Он опять пытается достать пачку с сигаретами, но она трясется в его руках. Спички, сигареты... Они падают из его рук, а он утыкается лицом в брезент этого грузовика и плачет. И говорит: «Аба, Аба, ты меня спас». И после победы Израиля в этой войне он возвращается в свой кибуц, и он открывает в своем доме синагогу. И тогда секретарь кибуца его вызывает: либо ты закрываешь синагогу, либо ты оставляешь наш кибуц. И он переезжает в Хайфу с семьей и становится религиозным евреем. И это то, что рассказывал рав Берман. Это первые шаги. Это первые шаги поколения Машиха. Испытания. Но это удары. И то, что прошли евреи во время 10 казней египетских, как они постепенно освобождались от этих оболочек, этих скорлуп скверны, и поднимались к вере в Творца. Когда они увидели своих преследователей, когда они увидели трупы и колесницы, тогда они поверили в Творца и в Моше, его раба. И это, никто не может сказать, что этот путь у него был легкий. Это то, что написано, что если зерно, которое попадает в землю, оно не начинает разлагаться. И, казалось бы, все кончено. И вот вдруг происходит переворот. И пробивается новый зеленый росток. Это то, что происходит с нами. Вчера, написано у Рамбама, этот человек был далек от Творца, врагом Творца. А сегодня он друг Творца. Он его сын, он любит Творца. Это первые шаги нашего поколения. И так написано в святой книге Зор, что вначале Творец осветит нас очень маленьким лучом своего света. А потом этот свет будет увеличиваться и увеличиваться. От чего это зависит? От того, насколько мы готовы его принять. И как мы должны благодарить Творца, что Он открыл нам эту щелочку, Мидраши говорится, откройте мне маленькое отверстие, даже величиной с игольное ушко, и я открою вам весь мир. И есть спор между евреями и Творцом. Ты нас верни, и тогда мы вернемся. Или Творец говорит, вы возвращайтесь, сыновья шаловливые. Это то, что Творец брызжет на нас вот этой очищающей водой. А нет воды, но только Тора. Ой, все жаждущие, идите к воде, так говорит пророк. И это то, что произошло на наших глазах с нашим поколением. Осталось 3 минуты, пожалуйста, если есть вопрос. Рухато дуной элохейну мелех улом шаколь небе двору.
Амен. Спасибо вам большое, Кодорав. Пишут здесь, ничего не могу поделать, каждый раз плачу на ваших уроках. Каждый раз думаю, что на этот раз точно не заплачу. Но итог один и тот же. И это правда. Присоединяюсь. Спасибо вам большое, Кодорав, за ваши потрясающие уроки. И вам и всем нашим слушателям еще раз Песах Шини Самеах.
Маленький Песах. Радостный.
Маленький Песах Катан, но не менее радостный. Спасибо вам, до встречи через неделю. Секундочку, я сейчас проверяю. Нет, вот только благодарности и гуд шаббас всем. Спасибо. Спасибо,
Кодорав. Всего хорошего. Будем продолжать продвигаться в каком-то постижении.